наше все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Программа наша, наверное, многие уже привыкли к ней, те, кто слушают ее впервые или слушают нерегулярно, для тех, я напомню, что мы рассказываем историю России в лицах, рассказываем по алфавиту от А до Я. На каждую букву у нас три героя. Одного вы выбираете голосованием в интернете на сайте радиостанции «Эхо Москвы», другого вы выбираете во время специальной программы, посвященной выбору одного героя на одну букву, и третьего выбираю я сам. Такое право у меня есть, как у постоянного ведущего этой программы. Вот на букву «Ж» мы сейчас делаем уже вторую передачу, и сегодня наш герой – это маршал Жуков. Маршала Жукова я выбрал сам. Это мой выбор. Мне кажется, что пройти мимо этой фигуры в нашей истории, ну, просто невозможно. И, как всегда, в начале программы у нас портрет героя. На этот раз его подготовила Ирина Воробьева.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Еще за несколько лет до начала Великой Отечественной, когда страна жила с ощущением, что новая большая война, скорее всего, с Германией, неизбежно главные надежды на победу в этой войне возлагались на самого яркого и популярного советского военачальника 20-30-х годов, маршала Михаила Тухачевского, которого на Западе называли «Красным Наполеоном». Но история распорядилась иначе. Тухачевский был уничтожен в 1937-м, а главным героем Великой Отечественной, маршалом Победы, в сознании народа стал Георгий Жуков, полный антипод Тухачевского. Судите сами. Тухачевский, бывший дворянин, офицер лейб-гвардии Семеновского полка, выпускник кадетского корпуса и престижного Александровского военного училища, обученный, как говорится, и польку-бабочку танцевать, и на нескольких иностранных языках изъясняться, и на скрипке играть. Тухачевский чуть ли не главный герой гражданской войны, грудь в орденах, победитель Колчака и Деникина, усмиритель мятежей в Кронштадте и Тамбове, командующий армиями и фронтами, начальник генштаба, военный теоретик, доказывавший необходимость создания сильной авиации и бронетанковых войск, перевооружение пехоты и артиллерии, развитие новых средств связи, положившее начало воздушно-десантным войскам, ракетостроению, реактивной артиллерии. И рядом почти ровесник Тухачевского, всего на 3 года моложе, Жуков. Сын деревенского сапожника, унтер-офицер, тоже вступивший в Красную армию в 1918 году, но в гражданскую войну ничем не отличившийся, не поднявшийся выше командира эскадрона и только к 1923 году дослужившийся до комполка, не получивший никакого фундаментального образования, в том числе военного, почти до самой войны все время служивший в кавалерии и даже одно время помощником Буденного. В общем, вроде бы типичный конник, так в 30-е годы более продвинутые советские военные, выступавшие за коренную модернизацию армии, пренебрежительно называли своих менее грамотных коллег, как правило, выходцев из самых низов, которые абсолютировали опыт гражданской войны, не понимая, что время лихих кавалерийских атак безвозвратно уходит в прошлое, что новая война будет войной моторов. Интересна характеристика, которую дал Жукову в начале 30-х его начальник, будущий маршал Рокоссовский, который был тогда командиром дивизии, где Жуков служил комбригом. Наряду с положительными отзывами о его способностях, Рокоссовский написал в аттестации на Жукова так: «По характеру немного суховат и недостаточно чуток, болезненно самолюбив. На штабную и преподавательскую работу назначен быть не может, органически ее ненавидит». Как ни смешно, но спустя 10 лет 45-летний Жуков встретил начало Великой Отечественной именно на штабной работе, да еще и на самой высокой из всех штабных должностей, какая только существует, начальника генерального штаба Красной Армии. Просто после того, как в репрессиях 1937-1938 годов был почти полностью репрессирован высший командный состав Красной Армии, на место расстрелянных и брошенных в ГУЛАГ офицеров и генералов пришли командиры и штабные начальники рангом, а то и несколькими пониже, часто почти без образования и достаточного опыта, такие как Жуков. Однако некоторые из них сумели превратиться в выдающихся полководцев, и Жуков тому самый яркий пример. О масштабах полководческого дарования Жукова до сих пор ведутся споры, особенно на предмет почти легендарной безжалостности маршала к личному составу. Он никогда не останавливался перед людскими потерями. Но факт остается фактом. Почти всю службу Жуков был заместителем верховного главнокомандующего Сталина его правой рукой. Он руководил подготовкой и проведением самых важных победоносных операций. От разгрома гитлеровских войск, наступавших на Москву в декабре 1941 года, от Сталинграда, Курской дуги и далее везде, вплоть до Берлина. Он подписал акт о капитуляции Германии и принимал в Москве на Красной площади парад Победы. Он единственный имел 4 золотых звезды Героя Советского Союза. После войны Жуков попал в опалу, чудом уцелел, был возвращен Хрущевым на роль главного военного руководителя после смерти Сталина. Сыграл ключевую роль в физическом устранении Берии, а затем и смещении главных конкурентов Хрущева в борьбе за власть – Молотова, Маленкова и Кагановича. Вскоре после этого Жуков сам вновь попал в опалу, был снят со всех постов и отправлен на пенсию, фактически под домашний арест при явном одобрении многочисленных недругов среди высшего генералитета. Многие крупные советские военачальники недолюбливали, а некоторые, такие как Конев и Еременко, открыто ненавидели Жукова, считая его жестоким и беспринципным карьеристом и властолюбцем. Уже при Брежневе в последние годы жизни Жуков был де-факто реабилитирован, ему позволили издать объемистые мемуары, которые потом стали чуть ли не каноническими. Когда Жуков умер в 1974 году, ему были устроены пышные похороны на Красной площади, которых тогда удостаивались только причисленные к рангу великих.
«Вижу колонны замерзших внуков, гроб на лафете, лошади труп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп, в смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали, стены хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончившие дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую! Что ж, горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати? Полный провал. Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи! У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал, проглотит алчное лето эти слова и твои прохаря, все же прими их, жалкая лепта, родину спасшему вслух говоря. Бей, барабан и военная флейта, громко свисти на манер снегиря». Это стихотворение Иосифа Бродского, Нобелевского лауреата, на смерть маршала Жукова. А теперь, после вот такого вступления, представлю сегодняшних гостей. Здесь у меня в студии историк, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. Институт создан недавно по договоренности между президентом России Путиным и бывшим канцлером, теперь уже бывшим канцлером ФРГ Шрёдером, Сергей Валерьевич Кудряшов. И доктор исторических наук, завсектором Главного архивного управления города Москвы Анатолий Николаевич Пономарёв. Вот два человека, которые у меня в гостях. Насколько я знаю, у них несколько разные отношения, несколько разный взгляд на то, был ли маршал Жуков действительно гениальным, великим полководцем, или все-таки это некая часть советской мифологии? Вот, Сергей Валерьевич, ваша точка зрения.
Ну, я думаю, что это отчасти именно часть советской мифологии. И я думаю, что это Жуков был своеобразным продуктом своей эпохи, и мы можем отдать дань его определенным талантам, в том числе сильной воле. Но с точки зрения тех результатов, которых он добился, это своеобразный продукт эпохи, и я бы его не поставил в ряду самых гениальных полководцев.
Вы как считаете, Анатолий Николаевич?
Ну, в отношении гениальности, я не знаю, мы привыкли разбрасываться этими словами. Но то, что это был полководец талантливый, это без сомнения. Причем не только это наше мнение. Вот недавно сравнительно вышла книга известного очень историка американского, очень крупного военного исследователя, писателя Альберта Аксела. Так он прямо назвал свою книгу «Маршал Жуков. Человек, который победил Гитлера». Так что по этому вопросу разные, так сказать, точки зрения. Ну а то, что он без военного образования особого, так это и Ярокосовский без особо военного образования, и Василевский один только курс кончил генерального штаба. Так что здесь это не главное для талантливого человека.
Вы что-то хотели добавить?
Ну, я думаю, что мы должны смотреть по обстоятельствам. И если посмотреть на то, как развивались события, Жуков был привнесен в эту элиту именно обстоятельствами, именно чудовищными репрессиями против командного состава. И в связи с тем, что была нехватка командных кадров, как уже сказали вот в предисловии к этой передаче, он и вознесся на этот олимп. Он явно не соответствовал многим должностям, которые занимал. А что касается эффективности его командного руководства, то придумано не историками его отношение к живой силе, так сказать. К сожалению, до сих пор еще многие документы Великой Отечественной войны недоступны, в том числе, скажем, шифротелеграммы, обмен шифротелеграммами между командующими фронтом и фронтами и ставкой.
Что, и до сих пор недоступны?
Только часть, к сожалению, да, и какими-то странными, знаете, такими небольшими цитатами они распространяются. Иногда некоторые историки просто там когда-то успели что-то скопировать, там опубликовали. Но когда, я думаю, если эти материалы окончательно будут все доступны, и можно будет проследить каждую операцию, кто конкретно какие решения принимал и за что отвечал, то думаю, что портрет будет достаточно нелицеприятный. Но даже то, что мы знаем, и то, что теми сведениями, которые мы обладаем, они говорят о том, что те затратные методы ведения войны, которые, за которые, в общем-то, выступал и сам маршал, что не жалеть своих солдат, они вряд ли могут быть оправданы. Я бы даже так кратко сказал, что вот вся система командования и руководства страной в то время, она состояла на принципе вождизма, был главный вождь, товарищ Сталин, а Жукова бы я назвал его представителем в армии, это такой маленький Сталин в армии.
Ну вот здесь у нас достаточно много вопросов и реплик поступило, в том числе и по интернету. Я напомню, кстати, что у нас есть телефон, по которому вы можете присылать свои вопросы, свои реплики в качестве смс-сообщений. +7 985 970 45 45. И вот некоторые вещи, которые еще до начала программы мы получили в интернете на сайте «Эхо Москвы». Совершенно разные роды вопросы. Юрий Мореченков спрашивает: Анатолия Пономарева, приходилось ли вам лично встречаться с маршалом Жуковым? Если да, то ваше впечатление.
Да, приходилось. Я трижды с ним встречался в 1965 и 1966 году. Мы готовили книгу «Битва за Москву», и он был одним из авторов. И вот я приходил с ним, встречался на даче, дома. Ну, я должен сказать, что он на меня очень сильное впечатление произвел. Ему 70 лет должно было исполниться. Прекрасная память, просто прекрасная. И потом переписывались, когда он очень подготовленно выглядел. Вот некоторые говорят, что там ему помогали писать, он не мог. Это вообще, я не верю в это. У Жукова есть прекрасные выступления после Халкингола. Две статьи. С одним из этих материалов он выступал в генеральном штабе и произвел очень сильное впечатление. Вот тот же знаменитый Карбышев заявил после этого выступления: за это выступление ему можно давать доктора военных наук. Так что это подготовленный очень человек, на меня он очень сильное впечатление произвел. Ну, мимолетные были встречи, но осталось в памяти.
Ну, наверное, никто сегодня не оспаривает того, что Жуков был, безусловно, выдающейся личностью с колоссальной силой воли, с колоссальной силой характера. Потому что в той системе в те годы другие люди не выживали и не достигали таких высот. И в том числе люди беспощадные, на мой взгляд, и безжалостные. И даже человеку, не имеющему образования, невозможно отказать в способности оказаться талантливым самоучкой. Согласитесь, да? Или нет? У вас другая точка зрения, Сергей Валерьевич. Я спрашиваю Сергея Кудряшова, одного из моих сегодняшних гостей.
Ну, сильная воля – это еще не показатель. Это одно из качеств, да, мы должны отдать ему должное. Но все-таки в таком деле, как война, многое решает знание военной теории, знание, в общем, определенная военная подготовка. А военная теория, она основывается на том, что эффективные действия любого командующего оцениваются по тем затратам, которые были положены на эту великую там цель, на победу. А если потери очень велики, то, как мы с вами знаем, победы бывают и пировы. И не всякая цель оправдывает средства. И если уж рассматривать какие-то конкретные операции, то возьмите Берлинскую операцию. Ну, допустим, там мы можем отдать дань каким-то талантам Жукову. Но операция-то проведена бездарно. Колоссальные потери в конце войны. Разве можно было себе это позволить?
Причем... Ну, вот это как раз отдельная тема, которую я сегодня непременно хотел затронуть. Вот Наташа из Москвы нам, кстати, пишет. Не Суворов, ну, имеется в виду Жукова, не Суворов воевал числом, а не умением. Знаю лично людей, помогавших ему писать. Мог бы остаться легендой, если бы промолчал. И вот Алексей, тоже москвич, по интернету нам прислал. Это даже не вопрос, вопрос скорее риторический. Как вы думаете, почему великий писатель Виктор Петрович Астафьев, фронтовик, называл Жукова живодером русского народа и возмущался тем, что Жуков посвятил воспоминания и размышления русскому солдату? Ну вот действительно, вот скажите, Анатолий Николаевич, я обращаюсь сейчас к Анатолию Пономареву, доктору исторических наук, другому гостю сегодняшней программы. Действительно, на ваш взгляд, вот прошло почти 60 лет со времени, ну если быть точным, прошло 62 года со времени Великой битвы за Берлин. Нужно ли было в самом конце войны, когда вопрос поражения Германии был решен окончательно и бесповоротно, и речь шла лишь о том, когда это произойдет, несколькими днями раньше или несколькими днями больше, нужно ли было положить 300 тысяч советских солдат убитыми и ранеными вот ради того, чтобы взять Берлин к 1 мая?
Ну, это решение о взятии Берлина, это не Жукова, это решение Ставки. Он операцию берлинскую осуществлял. Ну, во-первых, в отношении потерь. Но ведь не один Жуков брал Берлин. Берлинская операция, три фронта. Второй белорусский Рокоссовский командует, первый украинский Конев командует и первый белорусский Жуков. И потери 304 887 человек. Безвозвратные потери. Это убитые, раненые, пропавшие без вести. Но это 23 дня. Ожесточенное сопротивление. Ведь немцы полумиллионная группировка. Вот, кстати, создатели фильма шестисерийного «Англичане» лет 10 тому назад, они о великих полководцах создали такую серию. И одна из серий была посвящена Жукову. Так вот они пишут, авторы, что взятие такого крупного города, как Берлин, это верх военного искусства. Взятие Берлина Жуковым ставит его в разряд великих полководцев. Так что это не только Жукова. Вот у нас привыкли, миллион потерял, миллион потерял. Но есть не Жуков же, так сказать, выдумал все это дело, брать Берлин. Это игра была, ну, и политическая.
Бывают разные методы взятия городов. Не
а что значит?
Не штурмом.
Да.
Ведь а вот Жуков осуществлял главный удар. И он выбрал удар в самом укрепленном месте. Военная теория говорит, что не обязательно нападать там, где противник наиболее укреплен, где самая сильная
вооруженность.
Он осуществил штурм в самом сильном укрепленном месте. Причем те прожекторы, которые нам всегда показывают в кино, они, кстати, сыграли совсем другую роль. И мы, скажем, здесь оцениваем это с нашей стороны, да? А вы посмотрите, как это оценивали немцы.
Ну, как о том, как оценивали немцы, мы поговорим после короткой паузы. Сейчас у нас новости середины часа, и затем мы продолжим программу «Наше все», которая сегодня посвящена маршалу Жукову.